Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев, обозреватель «Радио Спутник» в студии. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Речь пойдет о студенческой жизни, нелегкой или легкой, не знаю, но легкой, но не дешевой уж точно совершенно. В общем, студенты, которые учатся на платной основе в Московском государственном университете имени Ломоносова, подготовили коллективный иск к вузу, выдвинув ряд финансовых требований. По договору обучение должно вестись в очной форме, так указывают эти студенты, но из-за перехода на дистанционный формат качество учебного процесса снизилось в разы, по их мнению. Инициаторы разбирательства требуют произвести перерасчет стоимости обучения за 2 семестра.
Что бы на это сказал, собственно, сам Михаил Васильевич, да?
Ну да.
Чье имя носит вуз. Как бы он рассудил эту историю? Вообще, в принципе, это первый подобный
как-то
иск.
Я прям задумался, думаю, что бы сказал Ломан? Оду бы написал наверняка какую-нибудь, но не знаю, хвалебную
оду,
или нет.
Оду на день взаиморасчетов студентов-контрактников, да. которые просили и получили, да?
Получили, да.
Многоточие. Так вот, это первый подобный иск из-за перехода учебных заведений на дистанционный формат. ИСЦАМ в суде предстоит доказать, прежде всего, факт снижения качества образовательных услуг. Как это сделать, лично для меня большой вопрос. Но качество образования у нас в стране, да и не только, измеряется, прежде всего, путем сдачи экзаменов и зачетов. Да? Как там показать, что у тебя качественные, так сказать, характеристики и параметры заметно ухудшились. Вот смотри, что говорят в Миноборнауке. Там парировали, что все финансовые решения о стоимости обучения принимают вузы, мол, туда, а в МГУ заявили, что уже сделали все необходимое для сохранения качества обучения, а дистанционное обучение является формой очного. Перерасчет стоимости обучения не будет, дали понять в одном из крупнейших вузов страны.
Да, потому что в Московском университете считают, что действительно удаленка никак не влияет на качество образования. Но знаешь, вот в каком смысле я подумал на этот счет? У меня ребенок сейчас на дистанционке. Он иногда не может подключиться, например, к какому-то уроку. Объективно не может подключиться. Но система не позволяет. Вылетает система, не работает.
Слушай,
кто в этом виноват?
Это абсолютная история. Мы весной с ребенком тестировали Zoom и все прочее. В общем, да, действительно,
вылетает. Кто в этом виноват? Ребенок виноват? Или школа виновата?
А потом мы узнали, что, оказывается, надо платную версию Zoom скачивать. Вот, платная версия, у меня приятель в банке работает, платная версия тоже не работает, когда они устраивают конференц-колы и всякие, значит, такие форматы.
В общем, попытаемся разобраться в ситуации со студентами, кто вправе ли они требуют эту компенсацию, перерасчет имеется в виду. Адвокат Лидия Игнатова с нами на прямой связи. Лидия Геннадьевна, здравствуйте.
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 Вправе ли студенты требовать перерасчета?
Конечно, вправе, поэтому мы обращаемся именно с этим иском. Единственное, что здесь сразу я хотела бы немножко скорректировать вышесказанное, в том ключе, что мы не требуем перерасчета из-за плохого качества обучения. Мы просим перерасчета именно из-за того, что изменилась форма обучения. А что касается дистанта, то в законе об образовании написано, что может быть подана информация в дистанционной форме, в дистанционном виде, но это все-таки другое совсем образование, это не очная форма образования. То, что сейчас происходит, это тоже не дистанционная подача информации, это иная форма обучения, совершенно новая, которая требует других финансовых оценок.
Вот я просто сейчас ищу ссылку, но сегодня все писали, и речь велась в том числе о снижении качества образования. Вот,
студенты именно на этот аспект также указывали.
Обращали внимание. Да, и, собственно, и МГУ, и потом Миноборнауки, они отвечали, что образование, качество образования не страдает с переходом на дистанционку. То есть вот это было ключевым.
Но
а
мы прекрасно,
видите, что нет.
Но мы прекрасно понимаем, да, мы все отцы-родители, следим, как у нас дети учатся, да, и понимаем, что все зависит от качества, соответственно, соединения интернета, да, потому что сейчас все дома, значит, интернет дома пропадает. Какую бы ты выделенную линию там с мощным толстенным интернетом домой бы не завел, это раз. Б, сами сервисы, да, которые обеспечивают удаленные, так сказать, сервисы, да, Zoom и прочие, да, конференции вот эти, они тоже, да, учитывая вот эту исчерпывающую нагрузку, тоже могут, условно говоря, проседать. Это тоже момент, да. И получается так, что вместо положенных там, условно, 5 часов... которые человек тратит на, соответственно, подготовку, да, ежедневную, он вполне может тратить и 8, и 11 часов. И это тоже, извините, критерий.
Конечно, вот именно здесь идет речь о подаче информации, дистанционной подаче информации. И если уж мы возвращаемся к началу разговора вашего, еще без, да, без нашего участия, так Михаил Васильевич поэтому и пошел пешком в Москву, да?
Да. Хотя экономив день. Не хотел мешал. Дистанционно учиться, да.
Не хотел дистанционно.
На удаленке, да.
Да, вот как раз, в общем-то, с него все и началось.
Да, да. Ода удаленки, совершенно верно. Слушайте, но если студенты-то не боятся подавать иск, и что, в общем, этот иск и их участие в этом деле каким-то образом может сказаться на их дальнейшем обучении?
Безусловно, такое опасение есть. Даже если мы говорим о числе подписантов в электронном виде петиции, там шел счет на 20 с лишним тысяч подписантов. Когда мы говорим о подписании иска уже на бумаге с конкретными фамилиями, это число студентов снижается, ну, прям вот в тысячи, в десятки тысяч раз как раз. То есть, ну, на коллективный иск у нас объема заявителей хватает. Хватает, конечно.
Сколько?
А дальше будем смотреть. Ну, 20 человек – это минимальный порог. Мы его достигаем и превышаем.
Да, то есть 20 тысяч до 20 единиц студентов.
До 20 единиц. Да. Конечно, это говорит о том, что, в принципе, студенты боятся. Но и, наверное, не безосновательно. Ведь потом любого студента можно завалить на любом экзамене.
Как вы познакомились со своими клиентами? Ну вот интересно просто сам алгоритм. Они на вас вышли. Как вы оказались в этой истории?
Ну, вы знаете, мы всегда, во-первых, анализируем, как адвокаты, острые проблемы, острые моменты. И здесь уже даже я вам точно и не скажу, вот лично я, да, потому что у нас есть определенный пул помощников, которые проводят мониторинг правовых ситуаций, в принципе, общественных ситуаций, в которых имеется правовой оттенок. Возможно, так как все-таки очень много у нас знакомых, у нас лично знакомых из МГУ, возможно, кто-то из них на нас вышел. То есть я думаю, что это уже такой симбиоз интересов произошел. Зашел, но если покопаться, то, конечно, история еще может найти, кто к кому обращался.
Еще для меня представляется важным моментом все же сегодняшняя история из Миноборнауки, когда они, собственно, переложили ответственность на вузы, сказали, мы здесь ни при чем, вот есть вузы, они взимают плату, вот с ними, собственно, пусть разбираются.
А вузы
что? Сказали, что никому ничего, пишется раздельно или слитно, вот уточнить. Да, и сказали, что нет, никаких перерасчетов не будет.
Это не охладит пыл, да, студентов?
Во-первых, студентов, да, и все-таки как вы оцениваете шансы на победу в этом деле?
Ну, костяк, начну с шансов, да, костяк иска, все-таки правовую основу составляет текст договора и текст закона. В договоре написано, что вуз предоставляет обучение по очной форме, которая стоит определенную сумму денег в разных факультетах по-разному. Была ли очная форма? Нет, очной формы обучения не было в марте, и ее нет в сентябре, ну, скажем, в первом семестре 2020 года. Да, все верно. Вот, поэтому, если мы берем закон в чистом виде, то мы полагаем на 100%, что наш иск должен быть удовлетворен. Что касается того, что вузы и Миноборнауки перекладывают друг на друга ответственность, а МГУ – это университет с особым статусом, здесь еще и правительство будет подключено, потому что контролируя деятельность университета, правительство напрямую. Так в таком случае мы просто привлекаем всех участников мероприятий. В данном случае возвращаемся к классике. Суд разберется, кто должен произвести перерасчет.
Знаете, но я попробую встать на другую сторону.
Да.
Есть такое понятие форс-мажор, да, обстоятельства непреодолимой силы звучит юридически, и, собственно, эта формулировка в первую волну пандемии. спасала и выручала бизнес. Ну, когда рушились контракты, кто-то не исполнял, кто-то там забирал свою ответственность обратно, до этого гарантируя там полное исполнение. Вот это обстоятельство непреодолимой силы. И мы все прекрасно с вами понимаем, слушайте, но кто застрахован от коронавируса? Но во всем мире сейчас люди сталкиваются с подобной проблемой. Нельзя ли раз... Ну, в смысле, не то, что нельзя. Вот чтобы вы ответили, наверное, людям, которые, например, скажут, да понятно все, что, под шумок платить не хотят студенты, обучение получают, а, собственно, вот сложилась такая ситуация сложная, и они просто используют ее для того, чтобы платить меньше.
Ну, во-первых, я скажу, что форс-мажор в том виде, в котором он понимается вот в обществе, да, как вы сейчас говорите, он также распространяется и на студентов. Ведь на самом деле студенты страдают очень сильно, потому что они-то хотят учиться. Понимаете, то есть они, у них, по сути, вот эту форму учебы, ну, они ее лишились. У нас нет претензий к МГУ, что они не так преподают. Да, у нас есть просьба пересчитать эти денежные средства. Я все-таки скажу, что было бы неплохо, если бы деканат все-таки вышел на контакт со студентами.
А какое время они не выходят? Вот вы уже общаетесь.
Кстати, уже более 2 месяцев. Ого. Месяц точно петиция прошла, и уже и второй, по-моему, прошел. То есть полное игнорирование, перемена документами и так далее. И когда мы говорим про форс-мажор, который спасает бизнес, мы все-таки говорим о том, что люди-то идут на диалог. Если нет диалога, и студенты получают такие ответы, то, в принципе, конечно, они пойдут в суд. И здесь нужно понимать, что и студенты тоже страдают. И у них тоже нет денег в какой-то момент.
И они тоже, и многие работают, и там, где они работают, многие бизнесы тоже потерпели определенные финансовые потери. Скажите, пожалуйста, Лидия, а какая бы сумма, так скажем, пересмотра уступки, ну, в процентах, да, там, 20-30% устроила бы студентов?
Ну, вы знаете, здесь мы ориентируемся на то, что мы пока ориентируемся. На самом деле в иске мы не проводим расчет, потому что мы полагаем, что расчет настолько сложный, что, в принципе, это должен делать МГУ, Минобрнауки и так далее.
Ну, хорошо,
да?
На 10 рублей меньше
да,
сделают.
Нет, да? Не на 10 рублей, но исходить-то надо из тех месяцев, пока они не получали образование. Вот в марте они, конечно. Март, апрель, май они получили, сентябрь, октябрь, например,
подожди, июнь
была
еще
дистанционка. И это не значит, что они не получили. Они получили в другом формате или там меньше. В другом объеме. Да, то есть это не полностью компенсация, например, за 5 месяцев обучения, а часть этой компенсации. Просто насколько она существенна, но тут я понимаю, для там, вас, как юриста, адвоката, это ну, важная история. Понятно, она и имиджевая, и так далее. Но для студентов-то, ну, хорошо, но сколько там обучения? Ну, 300 тысяч рублей в год там платят в среднем, ну, 200-250.
Вот, 500 еще есть.
Ну, да, ну, разные есть. Ну, в среднем я говорю. Но там 50 тысяч рублей, может быть, скинут. Просто насколько это существенно для студентов, для меня большой вопрос. А не но думаете...
Да. Я думаю, очень существенно, ведь если кто-то и платит за счет родителей, и у родителей есть такая возможность, хорошо, вы сами понимаете, мы говорим о том, что студенты работают, и работают они отнюдь не на высокооплачиваемых, а в принципе на трудных работах, для того, чтобы оплачивать эту стоимость. И здесь тогда давайте скажем, ну а что стоит МГУ пересчитать?
Да, да? Верно, тоже, ведь, тоже верно, справедливо.
Что такого 50 тысяч?
Справедливо, абсолютно справедливо. Но да. Просто для судебной системы и в принципе для государственной системы, мы же понимаем, что это будет прецедентом, а потом студенты всех российских вузов, то есть целенаправленно тогда там федеральный центр, не знаю, правительство, ведомство, министерство должны принимать решение и спускать его сверху. Потому что если студенты МГУ получат такие преференции, а что тогда мешает студентам МГИМО или СПБГУ? Или,
который тоже имеет особый статус на
секундочку. Да, или агроинженерного университета да, поступить так же.
Но здесь дело не в самом прецеденте правовом, а в самом прецеденте жизненном. Жизнь диктует свои условия. И если у нас вдруг в нашу жизнь ворвался дистант, которого, в принципе, по сути, наверное, не было, да, вот как в таком виде, он просто вдруг взял и появился вместе с коронавирусом и новыми условиями, то вообще, на мой взгляд, у нас не должно быть исков таких, не должно быть каких-то вот конфликтных ситуаций. Это просто новая ситуация, в которую обе стороны должны включиться. И если это будет общее включение, то не будет и судов, и споров. Это будет нормальный диалог.
Да, понятно, да, я понимаю. Я знаете, да. еще подумал, что такая может быть медвежья услуга со стороны МГУ, когда они скажут, ну хорошо, ладно, но будете учиться на полгода дольше. Ну все, без проблем, все решили. Вот так мы вам компенсируем. Учитесь на полгода дольше. Обрадуются студенты вот такому, вот такому решению или нет? Я сейчас подсказал, мне кажется, МГУ.
Вы знаете, но здесь, наверное, нужно поговорить со студентами, потому что кому-то, может быть, это будет и хорошо, например, ребятам, которые в армию идут, да?
Да, ну да.
А может быть, кому-то... А будет какой-то... Ведь возможны варианты.
Учитесь, учитесь, а мы вам лишний нолик пропишем в этих платежках за общежитие.
Нет, нет, просто до полгода дольше будете учиться потом.
Вы знаете, что общежитие мы тоже просим пересчитать. Студенты тоже просят пересчитать и проживание в общежитии. Но это уже тоже такой отдельный блок, серьезный. Но, собственно говоря, все вот в одном требовании.
Ну хорошо, мы, конечно, будем следить за тем, как развивается ваше дело. С нами на прямой связи была адвокат Лидия Игнатова. Лидия Геннадьевна, всего доброго. Мы на секунду прервемся, пусть еще продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев в студии. Ну, правда. Ну, скажут, ну, учитесь на полгода дольше. Не нравится вам дистанционка? Мы вообще не будем ее учитывать, а потом бесплатно даже учитесь на полгода дольше. Обрадуют студенты или нет?
Все что угодно. Вполне возможно, вот эти закулисные договоренности. Но я бы еще обратил внимание на то, что сказали в Министерстве образования и науки замглавы ведомства Андрей Амельчук. Он сказал, что глобального провала в знаниях, компетенциях или в качестве у нас в среднем по стране не произошло. Очень важно, глобального провала не произошло. Еще раз. То есть он произошел, но не глобальный. Чуть-чуть. Не Марианская впадина, но балхаш какой-нибудь.
К нам присоединяется председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы Амир Сараков. Амир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, вот Кирилл процитировал замглавы, замминистра образования и науки, а я подумал в связи с этим, что я отчасти все же с ним соглашусь, что глобального падения не произошло. Почему? Потому что те, кто хочет получить образование, они получат несмотря ни на что, несмотря на то, что университет в Москве, а Ломоносов в Архангельске пешком дойдет, понимаешь? И точно так же касается студентов и вот этой удаленки, дистанционки и так далее. Они получат. А вот те, кто не хочет получать, или им сложно получать, объективно сложно, есть такие, и к ним тоже надо относиться с пониманием и уважением, им как раз будет сложно, не будет, а есть сложно в сложившейся ситуации. Как вам инициатива группы студентов из МГУ, которые хотят пересчитать сумму?
Слушайте, я абсолютно поддерживаю, на самом деле, этот коллективный иск студентов-контрактников из МГУ. Вот. На самом деле они могут создать некий прецедент в судебной практике, благодаря которому студенты других университетов, других учебных заведений смогут получить реальную социальную поддержку от вузов в период пандемии. Вот. На самом деле эта история длится, она появилась не только сейчас. Сейчас, вот, сегодня как раз информационное агентство подхватили историю вот этих 20 студентов МГУ, а так, на самом деле, когда только начались применение дистанционных технологий в высшем образовании, вот, тогда студенческое сообщество дало первый сигнал как раз и для Миноборнауки, и для руководителей образовательных организаций высших. Вот. Мы, как ассоциация, еще в апреле выступали с открытым письмом к ректорскому сообществу с просьбой пересмотреть стоимость образовательных услуг в связи с переходом на дистанционную форму обучения. В тот же момент как раз студенческое сообщество и в нашем лице просили также снизить стоимость проживания в общежитиях. Это была очень большая проблема, когда в некоторых университетах администрация просила в срочном порядке съезжать, при этом они просили их по тому же тарифу платить, пока они будут находиться у себя, например, в городе либо в каком-то другом помещении. Вот. Ну и, собственно, просили отменить ГОС. Вот по последним двум пунктам Миноборнауки и соответствующие органы положительно отреагировали, вот, перерасчитали стоимость проживания в общежитиях. В части государственного экзамена тоже большинство университетов их отменили из-за того, что не совсем...
Амир, не кажется ли вам, что это просто пользуются ситуацией эти студенты? Вот я бы с большим удовольствием посмотрел вот из этих 20 человек, кто где учится, на каком факультете. Я больше чем уверен, что значительная часть из этих 20 человек — это гуманитарии. которым вообще, которые забивали, может быть, я напрасно, конечно, возвожу, но которые могут и так прекрасно получать образование. Почему об этом не говорят студенты медицинских вузов или инженерных специальностей? Сегодня Светлана Журова была в нашем эфире, она совершенно справедливо отметила, что нужно разделять для инженеров, для медиков, это принципиально важно, да, проходить обучение, и я не хотел бы, чтобы меня лечил врач, получивший образование на удаленке. Вот я совсем бы не хотел. Или чтобы он конструировал, или там строитель какой, чтобы он конструировал дом, в котором я живу, или мост, по которому я проезжаю, или ракета там, или самолет и так далее. А когда это речь идет о журналистах, филологах, экономистах и юристах, при всем уважении к этим замечательным профессиям.
И журналистам тоже, да?
И журналистам тоже, да. Но не кажется ли вам, что это, ну, несколько too much?
Ну, я бы не стал так оскорблять представителей гуманитарных профессий.
Да, я сам гуманитарий,
В отличие там, от технических специальностей, им меньшая нужда обучаться в классическом формате. На самом деле, если возвращаясь к вопросу про то, что сейчас только воспользовались ситуацией как раз студенты МГУ, это совсем не так. И, как я уже сказал, еще с апреля студенческое сообщество начало бить тревогу. Ряд лидеров мнений, ряд общественных организаций тоже выступали с просьбами. Однако вот кроме побед в общежитиях и госах ничего не было. И сейчас вот как раз эту тему заново подхватили. Благодаря тому, что как раз этой инициативной группе в лице 20 человек, студентов-плакников МГУ, они как раз смогли сейчас формируют, если я не ошибаюсь, как раз коллективный иск. Вот, и
да, мы только что говорили с их адвокатом. А когда вы говорите, били во все колокола и так далее, кому конкретно обращались? В родные вузы или в Министерство образования, в администрации городов? Куда?
Ну, в первую очередь, конечно, к министерству, вот, как курирующему органу, который занимается организацией образовательного процесса. Соответственно, на тот момент Миноборнауки как раз в лице министра сказали, что мы четко будем следить за тем, чтобы все требования, которыми должны быть обеспечены студенты в период дистанционной формы, они будут обеспечены. И далее как раз уже ректорское сообщество заявляло о том, что как раз все университеты уже вошли в нужный режим, и то есть качество образования при этом не страдает. Но вот интересно, как раз новость тоже недавно появилась. Опрос Министерства науки и высшего образования, Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС, они заявили, что большинство преподавателей сейчас обеспокоены тем, что все-таки переход в онлайн снижает качество знаний и грозит в целом разрушение системы высшего образования.
Вот смотрите, даже... да, это мы с этого и начали, вот в подводочке к вашему звонку, о том, что в Миноборнауке говорят, что глобального провала в качестве знаний не произошло.
Все-таки он есть. Говорят, что есть, да.
Смотрите, Амир, вы имеете отношение к РАНХИКС, да, вы там учились, правильно понимаю?
Да-да-да, я
учился. А как там вот товарищи-то поддерживают вот эту самую идею коллег из МГУ? Что вообще там, какие настроения? Будем идти против ректора? И какая сумма бы вообще, в принципе, могла бы устроить в плане пересмотра? Прецедентная? Условно, рубль? Или все-таки существенная? Там 100-150 тысяч там, за вот эти вот месяцы?
Тут дело, наверное, не в том, что кто-то идет в разрез, кто-то там по одной идее с, например, своим ректором. Тут вопрос стоит о том, что сегодня вот как раз Миноборнауки же ответила на просьбу инициативной группы о том, что сказала, все-таки снижение стоимости обучения, решение, это прерогатива именно администрации университета. И поэтому Министерство науки сказало, что, ребята, если у вас есть какие-то вопросы по поводу снижения, пожалуйста, обращайтесь к своему ректорскому сообществу. И тут уже не может произойти какого-то там понимания о том, что да, вот ректор, мы его очень сильно любим, администрация очень много делает. Мы, конечно же, как студенты, понимаем, что преподаватели как работали, так и работают. Да, они просто сейчас это делают из дома. Вот. То, что там количество пар не изменилось. Тут вопрос, он более обширный. О том, что,
и более философский.
Более философски, наверное, даже правильно сказать, о том, что, ну, все-таки мы, как студенты, те, кто получает, в том числе контрактники, получает эти образовательные услуги, мы, как заказчики, чувствуем, что качество все-таки снижается. Какая бы хорошая система внутри университета ни была, как бы хорошо преподаватели не пользовались Zoom и всеми остальными приложениями, которые нам позволяют выйти на связь, все равно это немного не то. В связи с этим, как бы, я считаю абсолютно правильным и поддерживаю обращение этих 20 студентов-контрактников из МГУ, и в целом даже есть на самом деле предложение к Миноборнауке. Все сейчас задаются уже риторическим вопросом, да, как оценить качество образовательных услуг? Кто определяет, что качество образовательных услуг пострадало? Вот. В этом нам, собственно, может как раз помочь федеральный закон об образовании. Там сказано, что для этого как раз создаются общественные советы по независимой оценке качества образования в университетах. Поэтому
Долго будут они решать, я думаю. Но время
вообще,
есть.
Вообще, конечно, тут однозначного выхода нет. Я прекрасно понимаю студентов, и в том числе, потому что они просто не хотят платить больше. Но я это есть прекрасно резон, понимаю. Вполне, да, абсолютно, резон. Абсолютно резонно. А с другой стороны, я понимаю университеты, которые и так терпят убытки в связи с этим, да, но и компенсируют они или нет. Большой вопрос. Спасибо огромное за комментарий, председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы. Амир Сараков был с нами на прямой связи. В студии работали Кирилл Гришин и Алексей Тимофеев.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».